Лейтенант ухватился за веревку, сполз по склону кровли до края, перевернулся головой к краю и дальше передвигался уже медленно, сантиметр за сантиметром. Заглянув вниз, он обнаружил, что оказался прямо над одним из тросов лебедки фуникулера, а с левой стороны поисковая группа с собаками, утопая в глубоком снегу, карабкалась вверх по откосу в сторону главного входа в замок. Видно, всех подняли по тревоге, либо тушить пожар, либо искать поджигателей. Следовательно, заключил Шеффер, люди из внутренней охраны проверили обстановку под окнами радиорубки и обнаружили там девственный чистый нетронутый снег. Он посмотрел вверх. Оттуда никакой опасности не грозило. Видимо, хозяева Шлосс-Адлера решили, какой смысл ставить часового снаружи, когда враг явно не покидал стен замка. Шеффер сдвинулся вниз еще на расстоянии ладони. Теперь проблема была в одном. Есть ли охрана на станции, и если есть, то удастся ли ему Шефферу удержаться на веревке с помощью одной руки, а второй вытащить люгер и снять часового? Конечно, ему грех жаловаться, он прошел отличную школу, но из него же готовили не акробата на проволоке. В горле у него пересохло, и сердце стучало, как бешеное. Шеффер изогнул шею и заглянул внутрь станции. Там никого не было, а если кто и был, то так надежно спрятался, что Шефферу было не видать. Логика, однако, подсказывала, что прятаться там глупо. Скорее всего, дежурившего на станции часового отозвали в замок на пожар. Насколько он мог видеть, на станции не было ничего подозрительного. Только вагончик, машинный механизм подъемника и батарея аккумуляторов. Опасностью не пахло. Но вот что его сильно огорчило. Оказалось, что попасть внутрь станции можно было только одним способом. Причем отнюдь не по веревке. Дело в том, что станцию выстроили в типично альпийском стиле. Крыша метра на два спускалась ниже уровня пола, прямо в пропасть. Выход был один — вскарабкаться по стальному тросу фуникулера на крышу вагончика и уже оттуда спуститься на пол станции. Шеффер не стал тратить время на раздумья о том, насколько это физически возможно. Это должно было стать возможным. Все равно иначе на станцию не проникнуть. Шеффер не без труда отполз от края крыши, опять перевернулся теперь ногами в сторону ската и посмотрел вверх. Смит весь напрягся в ожидании, и только лицо его было, как всегда, бесстрастным. Шеффер жестом показал, что начинает действовать, и заскользил по склону, пока ступни его не нащупали стальной трос. Он обхватил трос ногами и руками, повис и начал карабкаться вверх. Это удавалось ему плохо. Поднявшись сантиметров на 20, он тут же сползал вниз на 10. Трос, натянутый под углом 45 градусов, был покрыт ледяной коркой и промаслен, поэтому, чтобы хоть чуть-чуть продвинуться по нему вперед, надо было до боли в мышцах сжимать его пальцами. Такой способ передвижения был просто самоубийственным. Для Смита с его раненой рукой и абсолютно невозможен ни для Мэри, ни для Карнаби Джонса. И самому Шефферу подъем давался нелегко. Теряя силы, он представил себе, что будет, если он сорвется. Мысль об этом и вид, зияющий под ним бездны, от которого закружилась голова, заставили Шеффера сделать невозможное. Через 10 секунд он, обливаясь потом и дыша, как бегун-марафонец на финише, влез на крышу вагончика. С минуту он пролежал, не шевелясь, восстанавливая пульс и дыхание. Потом вытащил люгер, снял его с предохранителя и спустился на пол, намереваясь окончательно убедиться в том, что станция пуста. И хотя здравый смысл подсказывал, что это чрезмерная осторожность, кто бы тут ни прятался, он обязательно обнаружил бы себя с появлением Шеффера, инстинкт самосохранения и воспитанный тренировкой рефлекс заставили его обшарить все закоулки. На станции действительно никого не было. Теперь следовало выяснить обстановку поблизости от нее. Тяжелая железная дверь в начале туннеля была отворена. Вторая в конце туннеля тоже. Стараясь держаться в тени, Шеффер вышел во двор замка и осторожно осмотрелся. Посмотреть было на что. Во дворе царила лихорадка, которую они видели из окна, только теперь беготня приобрела осмысленный и упорядоченный вид. Повинуясь командам начальства, множество солдат разматывали пожарные шланги, таскали ведра с песком и огнетушителя. Между тем главные ворота оставались без присмотра, охрану тоже привлекли к тушению. Но только самоубийца рискнул бы совершить побег через эти ворота на виду 60 или 70 альпийских стрелков. Слева во дворе стоял всеми забытый и бесполезный геликоптер. Пилот куда-то исчез. Грохот сильного взрыва донесся из стен замка. Шеффер поднял голову, чтобы определить, откуда именно, и, увидев дым, клубящийся из окна верхнего этажа в восточном крыле, прикинул, какой из его взрыв-пакетов сработал на этот раз. В тот же миг шестое чувство заставило его посмотреть вправо. Он замер. В воротах замка появились те самые люди с собаками, которых он видел сверху у подножия скалы. Из оскаленных пастей доберман-пинчеров вырывались клубы морозного пара. Шеффер инстинктивно отпрянул назад. С солдатами он так или иначе мог бы справиться, но собаки были ему не по силам. Он шмыгнул назад под защиту железных дверей, закрыл их за собой и положил ключ в карман. Неожиданно над его головой раздался треск, битое стекло посыпалось на пол. Шеффер недоуменно поднял глаза кверху. Ствол люгера автоматически повторил траекторию его взгляда. «Убери пушку», — недовольно сказал Смит, прижав лицо к металлическим прутьям. «Ты что, решил, что сюда Крамер с компанией пожаловал?» «Нервы», — сухо объяснил Шеффер. «Знали бы вы, что пришлось пережить лейтенанту Шефферу. А что там у вас новенького?» «Корочало с приятелями мерзнут носом вниз на крыше. Мэри со Шмайсером за ними присматривает. Джонс еще наверху, боится высунуться. Говорит, что не переносит высоты. Я устал его убеждать. А у тебя что?» «Тихо. Похоже, пока никто не собирается воспользоваться услугами фуникулера. Обе двери на замке. Они железные. Если кому-нибудь придет в голову их штурмовать, не сразу поддадутся. Кстати, босс, впорхнул я сюда как птичка, в буквальном смысле слова. Без крыльев тут не обойтись. Вам с вашей рукой этого пути нипочем не проделать. Мэри и старикан и пытаться не станут. А Карачола и прочее... Ну, впрочем, что о них беспокоиться? Сначала поставь рычаг электропитания подвесной дороги в положение аварийное, они наверняка отключат здесь энергию из замка. Окей, готово. Здесь еще кнопки пуск и стоп, механический тормоз. Включай мотор, приказал Смит. Шеффер нажал кнопку пуск. Генератор загудел, быстро набирая обороты. Теперь освободи тормоз и поставь передачу на передний ход. Если сработает, останови вагончик и попробуй задний ход. Шеффер снял тормоз и включил передачу. Вагончик послушно двинулся вперед. Шеффер остановил его, включил обратную передачу и вернулся в исходную точку. «Гладко, да? Теперь подведи вагончик с середины под крышу. Мы спустимся по веревке на крышу вагончика, а ты доставишь нас внутрь». «Здорово придумано», — с восторгом сказал Шеффер. «Первым я отправлю к Карачеву Томаса и Кристиансена», — сказал Смит. «Сумеешь приглядеть за ними, пока мы не подоспеем». «Оскорбление подчиненных не способствует укреплению их морального духа», — обиженно ответил Шеффер. «Я и не знал, что он у тебя еще остался. А теперь я еще попытаюсь уговорить нашу Джульетту спуститься с балкона». Смит пнул Карачеву носком ботинка. «Ты пойдешь первым по веревке на крышу вагончика». Карачело посмотрел вниз. «Не заставите. «Ни за что», — он покачал головой, глядя на Смита полными ненависти глазами. «Лучше застрелите прямо сейчас». «Застрелю, если попробуешь сбежать», — ответил Смит. «И ты об этом знаешь?» «Знаю, конечно. Но вот так, лицом к лицу, вы меня не пристрелите. Вы ведь с принципами, так, майор? Эдакий высокоморальный идиот, который готов рисковать жизнью, чтобы спасти вражеского солдата. Ну, что не стреляете?» «Просто нет необходимости». Здоровой рукой Смит сгреб Карачелу за волосы и сильно дернул назад, поднеся ему к лицу дуло люгера. От острой боли, причиненной размозженной руке, его затошнило, но он даже не поморщился. «Я стукну тебя хорошенько на веревке. Шефер подаст вагончик и втащит тебя внутрь. Но ты, видно, заметил, что моя правая рука не вполне в порядке, так что не обессудь, если я неважно затяну узел или не смогу тебя удержать. Будешь плохо себя вести, может, и шефер не захочет взять тебя в спутники. Но мне, по большому счету, на все это наплевать, Карачёва». «Подлая змея!» Слезы бессилия брызнули из глаз Карачёва, в голосе звучала остервенелая ярость. «Клянусь Богом, я выживу, чтобы заставить тебя пожалеть о том, что ты со мной встретился». «Поздно!» — Смит с презрением оттолкнул Карачёва от себя, и тому пришлось схватиться за веревку, чтобы не свалиться с крыши. «Я об этом жалею с тех самых пор, как обнаружил, кто ты есть на самом деле, дерьмо собачье. Вали отсюда, а то я вправду пристрелю тебя. Какого черта я обязан тащить тебя на своем горбу в Англию?» Карачёва повиновался. Он соскользнул вниз по веревке, пока ступни его не уперлись в штангу вагончика. Томас последовал вниз без лишних уговоров. За ним отправился и Кристиансен. Смит увидел, как вагончик начал двигаться внутри помещения станции и посмотрел вверх на окно, откуда свисала веревка. «Мистер Джонс!» «Я тут!» — раздался голос Карнаби Джонса из глубины комнаты. Он не рискнул даже высунуться из окна. «Надеюсь, вы не заставите себя ждать», — серьезным тоном сказал Смит. «Другого выбора у вас нет. К вам могут войти в любую минуту. Мне неприятно говорить об этом, но я вынужден. Мой долг — предупредить вас о том, что с вами сделают. Вас будут пытать, мистер Джонс, как шпионы, и не такими пошлыми способами, как вырывание зубов и ногтей, а невыразимыми пытками, которые у меня язык не поворачивается описать в присутствии мисс Эллисон. Окончите его в газовой камере, если к тому времени еще останетесь живым». Мэри стиснула его плечо. «Неужели они правда на это пойдут?» «Господи, конечно нет», — спокойно сказал Смит и громко добавил. «Вы умрете в страшных мучениях, мистер Джонс. Вам такое не привиделось бы и в самом кошмарном сне. И умирать будете долго, много часов, может быть, дней, не переставая кричать от боли». «Что же мне делать, Господи?» — полным отчаяния голосом проговорил Джонс. «Что делать?» «Спуститься вот по этой веревке безжалостно», — ответил Смит. «Всего-то метров пять. Совсем немного, мистер Джонс. Вам это расплюнуть». «Я не могу», — запричитал Джонс. «Ей-богу, не могу». «Можете, можете», — не уступал Смит. «Хватайте веревку, закрывайте глаза, перелезайте через подоконник и вперед, мы вас тут поймаем». «Я не могу, не могу». «Господи», — взмолился Смит, — «Господи, уже слишком поздно». «Что значит поздно?» «Они приближаются, зажгли свет во всем крыле и в том окне, и в этом. Сейчас войдут к вам, когда вас разложат на столе пыток». Не прошло и двух секунд, как Карнаби Джонс перемахнул через подоконник и заскользил по нейлоновой веревке. Глаза его были плотно зажмурены. «Ну и врун же ты!» — восхитилась Мэри. «Вот и шефер мне говорит то же самое», — ответил Смит. «Значит, в этом есть зерно истины». Вагончик с тремя мужчинами, прижавшимися к штанге, медленно вполз в помещение станции, дернулся и остановился. Один за другим они, повинуясь движению люгера шефера, спрыгивали вниз, сначала повиснув на руках. Последним был Томас, который, вроде неудачно приземлившись, вскрикнул от боли и тяжело завалился на бок. Но, падая, он выбросил руки и задел шефера. Тот потерял равновесие, тут еще Кристиансен ударил его головой в живот. Лейтенант упал навзничь, ударившись спиной о генератор, так что перехватило дыхание. Кристиансен вырвал у него пистолет и приставил к горлу. Карачелло подбежал к железной двери тоннеля и остервенело затряс их. Потом кинулся назад к шеферу и вцепился ему в горло. «Там замок, где ключ от этого чертова замка!» — голос его был похож на шипение змеи. «Двери заперты изнутри, только ты мог это сделать, где ключ?» Шефер попытался сесть, ослабевшей рукой отводя от себя руки Карачелло. «Дай дохнуть!» — прохрипел он. «Меня сейчас вырвет!» «Где этот чертов ключ?» — напирал Карачелло. «Господи, допусти меня!» Шефер неуклюже поднялся на колени, из горла его вырвались какие-то нечленораздельные звуки. Он помотал головой, словно пытаясь развеять туман в глазах, потом поднял мутный взгляд на Карачелло. «Чего тебе надо? Что ты сказал?» «Ключ!» — в ярости заорал Карачелло и несколько раз наотмашь ударил Шефера ладонью по лицу. «Где ключ?» «Полегче, полегче!» — Томас перехватил его руку. «Не дури! Тебе ведь надо, чтобы он заговорил, а не сдох!» «Ключ! А? Ключ!» Шефер неуверенно поднялся на ноги и застыл. Глаза его были полузакрыты, лицо бледно-землистого цвета, из уголков рта сочилась кровь. «Там батарея, я, должно быть, спрятал его за батареями. Впрочем, погоди!» Слова его звучали глухо и отрывисто. «Кажется, я только хотел это сделать». Он пошарил в карманах, нащупал ключ и протянул его к Карачелло. Тот, победно улыбнувшись уголком рта, хотел было взять его, но Шефер резким движением размахнулся и швырнул ключ в обрыв. Карачелло завороженно проследил за его полетом и, рассвирепев от ярости, с размаху ударил Шефера по голове его же шмайсером. Американец свалился, как подкошенный. «Ну», — холодно заключил Томас, — «остается выбить замок из автомата. Если желаешь покончить жизнь самоубийством, пуля отрикошетит от железной двери», — Карачелло вдруг улыбнулся. «Да чего мы, собственно, добиваемся? Давайте пораскинем мозгами. Выбравшись отсюда во двор, мы первым делом получим пригоршню пуль в живот. Не забудьте, что тех, кому известно, кто мы такие, на самом деле угостили нимбуталом, и они не скоро придут в себя. Для всех остальных мы либо неизвестно кто, либо пленные, и в том, и в другом случае враги». «И что же?» — нетерпеливо перебил его Томас. «Вот я и говорю, надо мозгами шевелить. Значит так, спустимся вниз по этой штуковине, позвоним Ванснеру, попросим его сообщить в замок, где находится Смит. А если Смиту удастся спуститься в деревню вслед за нами, поможем устроить ему торжественную встречу на нижней станции. Потом отправляемся в казармы, у них там наверняка есть радиопередатчик, и связываемся, сами знаете, с кем. Есть вопросы?» «Никаких», — повеселел Кристиансен. «И после этого мы будем жить долго и счастливо. Так пошли, чего мы ждем? Давайте оба в вагончик». Карачелло подождал, пока они забрались туда, пересек помещение станции, остановился там, где Смит разбил световой люк и позвал. «Босс!» — в руке он держал люгер Шефера с глушителем. Смит поручил Мэри, дрожащего Карнаби Джонса, который так и не открывал глаз, и сделал два шага в сторону люка. Но не случайно Уайт Тернер говорил, что у Смита встроен радар, реагирующий на любую опасность. Зов снизу заставил этот радар заработать на полную мощность. «Шефер?» — осторожно спросил он. «Лейтенант Шефер, это вы?» «Я босс», — ответил голос с характерным акцентом. Тем не менее радар майора бил тревогу. Смит опустился на четвереньки и бесшумно пополз вперед. Он не сразу увидел Шефера, распластавшегося на полу, но успел отпрянуть, и ветер от пролетевшей у его головы пули, пущенной из люгера, только взметнул ему волосы. Снизу донеслось проклятие. «Это был твой последний шанс, Карачелло», — сказал Смит. Теперь ему хорошо было видно лицо Шефера, точнее, кровавую маску, в которую оно превратилось. Сверху трудно было судить, жив он или мертв. Он больше был похож на мертвеца. «Ошибаешься», — рассмеялся Карачелло. «Я просто растягиваю удовольствие. Мы отчаливаем, Смит. Сейчас я заведу мотор. «Если не хочешь, чтобы Шефер получил пулю...» При этих словах он кивнул на Кристенсена, который держал лежащего под прицелом Шмайсера. «Не делай глупостей. Как только ты подойдешь к панели управления, Карачёва, попадешь мне на мушку, и я пристрелю тебя. Шефер мертв, я вижу. Его угостили прикладом, это верно, но удар был несмертельный. Я убью тебя», — без выражения повторил Смит. «Вот проклятье, я же сказал, что он жив». Карачёва явно стало не по себе. «Я тебя убью», — еще раз бесстрастно произнес Смит. «А если не я, тебя кокнут внизу. Взгляни, что мы сотворили с их драгоценным Шлосс Адлером. Он весь в огне. Нетрудно догадаться, что ребята получили приказ стрелять без предупреждения во всех подозрительных. А ты, Карачёва, подозрительный». «Послушай же меня уже с ноткой отчаяния в голосе», — сказал Карачёва. «Я докажу, что Шефер жив». Карачёва вошел в поле обзора Смита и, увидев наставленный на себя ствол Шмайсера, отшвырнул люгер. «Автомат тебе не понадобится». Потом склонился над Шефером, зажал ему пальцами нос и прикрыл ладонью рот. Шефер, как марионетка, задергал головой и зашевелил пальцами, словно пытаясь схватить воздух. «И не забудь», — пригрозил Карачёва, — «что Кристенсен держит его на прицеле». Он демонстративно прошел к пульту управления, включил генератор и освободил механический тормоз. Смит отложил бесполезный теперь Шмайсер и поднялся. На его лице была горечь. «Вот, значит, как», — проговорила Мэри неестественно спокойным тоном. «Конец. Всему конец. Операции «Оверлорд» и нам, если нас вообще кто-нибудь принимает в расчет». «Я принимаю». Смит достал и взял в здоровую руку свой люгер. «Присмотри за нашим малышом».